РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Известные танковые сражения. Первые танковые бои 20 века. Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны. Орудий, обрушивающих на нас ураганный огонь, мы не видим. Стрелковые цепи атакующего нас противника состоят из таких же людей, как мы. А эти танки страшны тем, что они машины. Их гусеницы бегут по замкнутому кругу, бесконечные, как война. Они — подлинные орудия уничтожения. Эти бесчувственные чудовища, которые ныряют в воронки и снова вылезают из них, не зная преград. Армада ревущих, изрыгающих дым броненосцев, неуязвимые, подминающие под себя мертвых и раненых стальные звери. Увидев их, услыхав тяжелую поступь этих исполинов, мы съеживаемся в комок и чувствуем, как тонка наша кожа, как наши руки превращаются в соломинки, а наши гранаты — в спички. Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен. Есть общепризнанное мнение, что танк появился на свет как средство преодоления так называемого окопного кризиса в Первой мировой войне, когда ни одна из противоборствующих сторон не могла взять верх, но и не сдавала позиций. Вооруженная бронированная машина действительно переломила ситуацию, но сама ее концепция изобреталась задолго до Большой войны. Где-то в 1904 году в Великобритании появились первые экземпляры самоходных артиллерийских платформ. Машины были призваны выступать в роли мобильного укрепления, способного передвигаться в том числе по пересеченной местности. Идеальной отправной точкой для британцев послужил сельскохозяйственный трактор с гусеничным шасси и более мощным, чем у автомобилей, двигателем. В то же время превращение трактора в боевую машину шло натужно, что не мешало их использовать на фронте в качестве обычных тягачей.
Сражение при Камбре в ноябре 1917 года.
Произошедшая в конце 1917 года, эта битва на Западном фронте стала первым крупным танковым сражением в военной истории. И именно там впервые были серьезно задействованы как пехота, так и артиллерия, авиация и, конечно же, танки. Сражение стало подлинным поворотным моментом военной истории, рассказывает военный историк Юрий Бахурин.
Собственно, что это было за сражение? Что это была за операция? Сражение при Камбре началось 20 ноября 1917 года. Еще в конце лета 1917 года в британских штабах и прежде всего в штабе британского танкового корпуса созрела идея образцовой массированной танковой атаки. Военные хотели отправить машины в бой в таких обстоятельствах, в которых они могли бы показать себя во всей красе и достигнуть безоговорочного успеха. И подходящим участком фронта для организации такого наступления, для такой атаки была избрана местность на северо-востоке Франции, в районе города Камбре. Плуг войны еще не успел перепахать тамошний ландшафт, грунт был сухим и твердым, и лучше всего подходил для массового применения танков, для которых одним из самых серьезных препятствий был вязкий, болотистый грунт, в котором танки безнадежно увязали и, по сути, как бы лишались возможности успешно действовать. перед британскими танками, танками Марк 4, была поставлена задача прорвать немецкую оборонительную линию. Изначально это задумывалось как локальный танковый рейд, но в итоге переросло в полноценную военную операцию. Прорыв фронта и захват Камбре был предложен, как я уже говорил, в конце лета, в начале осени 17 года, но только 13 октября 17 года генерал Хейк дал команду на предварительное планирование операции, и замысел ее состоял в том, чтобы внезапным ударом большого количества танков и британской пехоты при мощной поддержке артиллерии и авиации прорвать на узком участке фронт 2-й германской армии, а затем конницей и силами пехоты развить достигнутый успех, развить прорыв и продвинуться вглубь немецкой обороны.
По плану британского командования, предстоящее наступление предполагалось начать без длительной артиллерийской подготовки. Впервые в истории танки должны были сами прорвать оборону противника.
Но надо сказать, что немецкая оборона на избранном участке фронта для наступления была подготовлена достаточно мощно. То есть только одна главная позиция имела глубину от 5 до 7 километров, состояла из нескольких сплошных линий траншей, которые были соединены ходами сообщения и также надежно укутаны, по сути, в проволочное заграждение. Там местами до 50 метров в глубину. Британцам удалось втайне от немцев сосредоточить в намеченном для наступления районе мощную ударную группировку в составе 8 пехотных дивизий, 1 кавалерийского корпуса, 1009 артиллерийских орудий и 378 боевых и 98 специальных танков, то есть по сути весь состав британского танкового корпуса. По соотношению сил на одно германское орудие приходилось примерно 2,5 британских танка на один немецкий пехотный батальон от 12 до 25 британских машин. Собственно, английское командование делало основную ставку именно на эффект неожиданности и массового единовременного применения танков в бою. Рассчитывая на этот эффект, они даже расширили фронт наступления вдвое по сравнению с Соммой, где танки дебютировали осенью 1916 года. И как известный впоследствии немецкий военачальник и теоретик боевого применения танков Хайнц Гудериан, как он отмечал, план атаки под Камбре был построен на принципе внезапности массового применения танков на соответствующей их боевым свойствам местности. В приказе командира танкового корпуса генерала Эллиса от 19 ноября 1917 года говорилось: «Завтра танковый корпус будет иметь случай, которого он дожидался уже несколько месяцев. Действовать с надеждой на успех первой линии боевого порядка». И действительно, генерал Хью Эллис, он возглавил эту атаку в головном Марке 4 и, собственно, повел за собой остальные ромбы. Подготовка к началу наступления при Камбре была весьма основательной, танки перебрасывались на позиции скрытно, рев их моторов глушили пулеметными очередями. Для операции машинам требовалось более 1 000 000 литров бензина и масла, около 500 000 снарядов, но снабженцы своевременно доставили все это в ближний тыл.
Внезапная мощная атака большого числа танков вызвала панику в германских войсках. В первые же часы боя германцы потеряли большую часть позиций и опорных пунктов. И уже к полудню британцам удалось продвинуться на 6-8 километров, прорвав все три линии германской обороны. К 13 часам первого дня операции разрыв германского фронта достиг 12 километров.
Наступление британских войск началось без артиллерийской подготовки, то есть для достижения именно эффекта неожиданности и внезапности для немцев. Но оно сопровождалось так называемым подвижным огневым валом. Это мощный заградительный огонь, который прикрывал атаку британских танков и британской пехоты. И этот огневой вал обрушился на немецкие позиции примерно в 6 часов 20 минут утра 20 ноября 1917 года. Этот мощный обстрел продвигался продвигался вперед, танки и пехота следовали за ним. Они двигались примерно в 200 метрах от подвижного огневого вала. Пехота следовала за танками в колоннах, в проделываемых марками 4 разрывах, в проволочных заграждениях немцев. Собственно, это была первая своего рода попытка использовать способность танков обеспечивать внезапность атаки. И тактическая внезапность британцам определенно удалась. Уже к 8 часам утра британские войска овладели первой линией немецкой обороны. Собственно, командиры немецких полевых дивизий были растеряны, не могли понять, куда именно следует перебрасывать имеющиеся резервы, поскольку британские танки и пехота, казалось, что они повсюду на каждом участке фронта прорываются и движутся вперед. К 13 часам дня, то есть к часу дня, британцы практически всюду достигли второй линии немецкой обороны. Правда, сам генерал Эллис на танке с именем собственным Хильда, который возглавил наступление своих войск, так вышел, что он провалился в окоп при прохождении еще первой немецкой линии обороны и был вынужден покинуть танк. Ну а затем, примерно с обеда, у британцев начались неприятности. Речь о наступлении 4-го британского корпуса на деревню, на селение Флескьер. Собственно, там танки сопровождала пехота. Это были шотландские горцы, хайлендеры 51-й дивизии. Они ввязались в бой у деревни Флескьер на острие холмистого хребта. И в этот момент пехота отстала от танков. А немцы, в свою очередь, подтянули туда свежие резервы и начали обстреливать наступающие танки без поддержки пехоты из-за гребней холмов. Танки как бы остались без прикрытия пехоты. Пехота потеряла проходы, которые сделали танки в проволочных заграждениях. Пехота была отсечена немецкими пулеметами. И надо сказать, что пулеметов требовалось не очень-то и много, чтобы заставить шотландскую пехоту залечь. А танки ничем не могли помочь. Сами несли потери, потому что, по сути, взбираясь на гребни холмов, танки открывали свои слабо защищенные днища, могли пострадать и быть выведены из боя именно даже пулеметным огнем. Собственно, у Флескьер всего было подбито 16 танков. Танки прекратили активные боевые действия в 16 часов. А бой на всем протяжении фронта завершился к 18.00, к 6 часам вечера, собственно, с наступлением темноты. Дело происходило в ноябре, темнело достаточно рано. К 11 часам вечера оставшиеся танки собрались в лесах Гузакур и Авренкур для, собственно, ночевки и возобновления боевых действий на следующий день. По итогам первого дня сражения при Камбре, за первую половину суток британские танки и пехота успешно осуществили прорыв фронта на глубину почти в десяток километров и достигли и прорвали все три основных полосы обороны противника. Британцами было взято в плен около 8 тысяч человек и 100 артиллерийских орудий.
Однако британцы не смогли использовать благоприятный момент для развития наступления, что позволило противнику предпринять ответные меры. Британцы остановили наступление, занимаясь перегруппировкой войск, и лишь к середине дня 21 ноября возобновили атаку.
Однако на следующий день, 21 ноября, в бою смогли принять участие всего 75 танков. Каждая танковая бригада выделила сводную роту из эвакуированных ранее и вышедших ранее из боя машин. Задача у танков оставалась прежней – это совместная с пехотой атака немецких позиций. Эта атака возобновилась утром, но успех уже был невелик, потому что британцы лишились своего чуть ли не главного козыря – это эффекта неожиданности. 22 ноября немцы немного восстановили статус-кво, утраченный в начале британского наступления. Еще день спустя, 23 ноября, британцы попытались свое наступление возобновить, но эффекта внезапности уже в их пользу не было, маскировки тоже. И новая атака 51-й дивизии на Фонтен-Нотр-Дам была отбита с потерей целых 18 танков, причем 11 из них даже вследствие прямого попадания попадания снарядов. Не помогли и подошедшие 23 британских танка, которые ввязались в бои на улицах города, поскольку германская пехота приноровилась останавливать тяжелые британские машины посредством таких сосредоточенных зарядов. Это, по сути, связка гранат в мешке с одним единым запалом. Они тем самым выводили из строя гусеницы британских машин, и уже тогда был сделан вывод о том, что для танков городские условия боя являются, по сути, неблагоприятными и крайне непростыми.
Не сумев использовать прорыв фронта, английские войска фактически остановились. Бои снова стали позиционными. Отдельные атаки уже не приносили значительных результатов. Британское наступление выдохлось. После того, как английское наступление фактически завершилось, германское командование подтянуло войска и подготовило ответный удар.
27 ноября 1917 года британцы предприняли последнюю попытку достичь успеха в своем наступлении, но немцы уже подготовили определенную оборону против действия танков в бою, и из 32 британских ромбов из боя вернулись только 13. В свою очередь германские войска подтягивали свежие резервы к участку прорыва, британцы были остановлены, а 30 ноября началось уже немецкое контрнаступление. Изнуренный в боях и понесший серьезные потери танковый корпус к этому моменту уже выводился в тыл. Единственная танковая бригада, уже готовившаяся к погрузке, получила приказ все-таки выдвинуться для контратаки, но по итогам сражения при Камбре к 6 декабря 1917 года немецкие части на всем протяжении фронта, это 30 километров, они оттеснили британские войска на от 2 до 4 километров назад, правда, не смогли окружить и возвратить утраченные, по сути, в первый день сражения первые две позиции оборонительной линии Зигфрида. По вопросу о потерях мнения среди историков разнятся. Считается, что обе стороны понесли общие потери численностью по 40 тысяч человек. Иногда звучит цифра о том, что немцы потеряли 53 тысячи человек. Также встречаются указания на то, что немцы потеряли пленными 11 105 человек, а британские войска 9 тысяч военнослужащих.
Битва при Камбре завершилась фактически в ничью. Британцы прорвали вражеский фронт, но не смогли развить первый успех, снова завязнув в позиционных боях. Но битва смогла показать, что танковые соединения еще проявят себя как при прорыве вражеской обороны, так и в будущем военной истории.
Сражение при Камбре, если говорить о его масштабе, о его значении или отличительной особенности, то, по сути, это было первое крупномасштабное сражение в истории, в котором массово, действительно массово, были применены танки. А касаемо же ошибок, совершенных сторонами, то самое страшное, наверное, заключается в том, что, как таковой проигравшей стороны, в этом сражении не было. Британские войска не смогли развить успех, которого добились в первый день битвы, но в итоге стороны вернулись на практически исходные позиции. Среди ошибок британских войск, естественно, следует назвать оставление танков без пехотной поддержки и, разумеется, отсутствие резервов. Танки из всего состава британских войск, вовлеченных в эту операцию, оказались единственным родом войск, который успешно смог выполнить свои задачи. Но это обошлось британским войскам ценой потери 280 машин, это около 60% общего числа имевшихся у Британии танков. Причем только от полусотни до 60 машин от этого числа, то есть там 13-16% британских машин были потеряны вследствие немецкого огня. А основная часть вышла из строя по техническим причинам. По сути, потенциал, который закладывался в сражение при Камбре, в это британское наступление, он мог быть равен брусиловскому прорыву на русском фронте Первой мировой войны, состоявшемся в 1916 году, причем сильно меньшими потерями и более успешными для британцев последствиями, потому что в распоряжении генерала Брусилова танков не было, а у британцев их было более чем достаточно для успеха. Но британское командование не подготовило резервов для ввода в уже совершенный успешный прорыв немецкой обороны, не выделили необходимых танковых резервов для развития этого успеха. Таким образом, все имевшиеся наличные танковые силы были вброшены в бой разом, и это, по сути, стало главной причиной невозможности развить успех и даже удержать достигнутый. Это сражение при Камбре закончилось для Антанты безрезультатно, по сути, хотя внесла немало нового в военное искусство и в тактику применения танковых войск.
После битвы при Камбре стало ясно, что инициатива постепенно переходит к союзникам. Германская армия перешла к стратегической обороне. Это танковое наступление продемонстрировало невероятный потенциал мобильной бронетанковой войны. Метод, который стал активно использоваться только год спустя, во время заключительного удара по Германии.
Танки. Бой у Виллер-Бретонне. 24 апреля 1918 года.
24 апреля 1918 года у городка Виллер-Бретонне во Франции произошло первое в мире танковое сражение. Теперь, когда в историю войн вошла битва под Прохоровкой, где во встречном бою сошлись тысячи танков, крупнейшее сражение Первой мировой войны удивляет скромностью масштабов – 3 танка с каждой стороны. Немцы стояли, англичане маневрировали.
Собственно, что это был за бой? Это действительно был первый в истории Великой войны и в истории существования танков бой танков против танков. В целом, локальное для хода войны, для хода боевых действий на Западном фронте Первой мировой событие, оставшееся, однако, в истории, именно оказавшись первым боестолкновением такого нового, невиданного ранее типа, поскольку до того танки с обеих сторон, и немецкие, и британские, то есть танки Антанты, действовали сугубо против живой силы противника. Итак, бой у Виллер-Бретоне, состоявшийся в конце апреля 1918 года, это одна из страниц истории так называемого весеннего наступления германской армии, последнего немецкого наступления на Западном фронте Первой мировой войны. Последняя попытка кайзеровской армии переломить ход войны в свою пользу. К началу этого наступления 1918 года войска Антанты и Германской империи располагали не то чтобы очень большим количеством танков. Да, надо сказать, что Германия к тому моменту, к весне 1918 года, уже располагала собственными танками, именовавшимися А7Фау. Это были тяжелые машины, отдаленно напоминающие вагон по форме своего корпуса и вооруженные 57-миллиметровой пушкой.
Стоило немцам овладеть Виллер-Бретонне и высотами между ними, как в их руках появились бы отличные позиции для точного артиллерийского обстрела Амьена с возможностью его последующего захвата. Захват этого города мог иметь для союзников самые тяжелые последствия.
Каковы были планы сторон? Германцы, германские войска, их командование рассчитывали на захват и удержание Виллер-Бретонне с тем, чтобы в дальнейшем захватить Арас и углубить разрыв между армиями Антанты. И именно поэтому здесь, на этом ответственном участке фронта, были задействованы все 3 вышеупомянутых мной штурмовых отделения немецких танков. Они были направлены на самый важный объект, собственно, на деревню Виллер-Бретонне. Они должны были выполнить поставленную задачу и после того, как пехота закрепит этот успех, возвратиться на сборный пункт на передовых немецких позициях.
Танки.
Итак, каков был основной ход боя? 24 апреля ранним утром немецкие танки начали выдвижение на исходные позиции. Как я говорил, Асимфау были поделены на три тактических группы. Первая группа выдвинулась с исходных позиций в 6 часов 50 минут и направилась непосредственно на Вилер-Бретоне. Вторая группа следовала на южную окраину этой деревни и на расположенный рядом лес Дакен. Танки третьей группы наступали по склону за рощей Дангер на деревню Каши. Это южные окрестности Вилер-Бретоне. И они следовали вперед, а в 9 часов 30 минут у деревни Каши три тяжелых танка Асимфау третьего штурмового отделения, третьей тактической группы, неожиданно для их экипажей встретились с выходящими из леса тремя британскими тяжелыми танками Марк 4. Собственно, это и был тот исторический момент первой встречи в бою танков с обеих противоборствующих сторон. И надо сказать, что именно в тот момент, утром 24 апреля, британские танки, первые танки в истории, в данном конкретном случае, они оказались в невыгодном для себя положении, потому что из трех танков два были пулеметными. По тогдашней классификации британских танков это были самки, то есть танки, вооруженные пулеметами. А пулеметы для брони немецких танков Асимфау, в общем-то, никакой явной угрозы не представляли. Кроме того, экипажи британских машин были изнурены длительным нахождением в противогазах, потому что накануне британские позиции были обстреляны химическими снарядами. Но хотя британцы были в невыгодном положении по соотношению сил, немцы, немецкие танки, в свою очередь, неудачно остановились и заняли позицию, потому что бой, по сути, вел только один из трех немецких танков. Это был танк под командованием лейтенанта Вильгельма Бильца, который носил имя собственной Никсе. Вот. Он поначалу двигался несколько севернее назначенного пункта, но затем повернул на деревню Каши, и ориентиром для него служила деревенская церковь. Британцы заметили немцев раньше, чем те их. Но, несмотря на это, поначалу бой складывался именно в пользу немецкого танка Асимфау Никсе. Заметив танки противника, лейтенант Бильц дал задний ход, а остановившись, приказал артиллеристам открыть огонь. В отличие от немцев, которые остановились, не двигались с места, британский пушечный Марк 4, один из трех, он маневрировал и постоянно вел огонь из пушек и пулеметов, что было тоже очень непросто делать. На ходу он мог более или менее успешно уклоняться от огня противника, но с немалым трудом вести ответный огонь, ответную стрельбу. Тем более, что в этом танке остался всего один наводчик, которому приходилось постоянно перемещаться из одного спансона в другой, то есть из одного орудийного каземата на левом борту танка Марк 4 в такой же каземат на правом. И когда пушечный Марк 4 остановился, то немецкий лейтенант Бильц, командир танка Никса, рассудил, что британская машина выведена из строя, несколько повернул свой танк с тем, чтобы указать своему наводчику, в своем экипаже новые цели. Это два оставшихся британских пулеметных танка. Вскоре, собственно, оба этих Марк 4 были подбиты, потому что им из пулеметов нечего было ответить на огонь 57-миллиметровой немецкой пушки. Они были подбиты и вынуждены отойти в тыл, отступить. Бой продолжал один единственный пушечный Марк 4 лейтенанта Митчелла. Однако он, в свою очередь, воспользовался тем, что Асимфау развернулся на британские пулеметные машины и произвел выстрел в правый борт танка Никса. Всего было три попадания, удачных попадания в Асимфау лейтенанта Бильца. Возможно, одно из этих попаданий было произведено не из пушки британского танка, а из полевого орудия. Но в итоге у Асимфау был поврежден масляный радиатор. Три человека из экипажа, включая наводчика, были убиты. Еще трое были легко ранены. Это произошло по времени примерно в 10 часов 20 минут 24 апреля.
Пробитие. Гусеница установлена. Можно ехать.
Однако и Марк 4 лейтенанта Митчелла попал под огонь двух других немецких танков. Не будем забывать о них. Изначально возможность вести бой была только у танка Никса. Однако и два других тоже никуда не делись. Собственно, они не смогли продвинуться к деревне Каши, поскольку сопровождавшая танки немецкая пехота была отсечена сильным огнем и, по сути, оставалась на месте. Но с началом отхода этих немецких машин танк Марк 4 лейтенанта Митчелла, он продолжал вести огонь им вслед, но, однако, дальность боя порядка 900 метров уже была такой, что прицельный огонь было вести сложно даже из неподвижно стоящего танка. Затем этот Марк 4 попал под огонь минометов 5-го германского гвардейского полка, и разрывом мины была повреждена гусеница танка. Британцам, членам экипажа Марк 4, пришлось покинуть танк и укрыться в самой ближайшей от него траншея. Это уже по времени было в 12:45. А командир поврежденного немецкого танка лейтенант Бильц, он воспользовался тем, что обстрел его машины прекратился, однако двигатели продолжали работать, и до тех пор, пока из них окончательно не вытекло масло, Бильцу удалось отступить на своем танке примерно на 2 километра назад. Затем экипаж покинул небоеспособную машину и продолжил участвовать в бою, по сути, в качестве пехоты и вместе с немецкой пехотой.
Танки.
Еще один танковый бой разыгрался восточнее деревни Каши. Около 12:30 лейтенант Фридрих Вильгельм Биттер, командир танка «Асимфаус» именем собственным Зигфрид, заметил отход британской пехоты перед Каши и попытался выдвинуться вперед и перерезать британским солдатам путь. А вскоре он увидел 7 средних британских танков «Уиппет». Собственно, прорвав линию британских заграждений на предельно скорости, британские танки «Уиппет», они встретили 2 пехотных немецких батальона, обстреляли их. Немецких танков британские танкисты изначально не заметили, но таковы, видимо, были условия боя и отнюдь не лучшая обзорность из самих машин. И в тот момент, пока танки «Уиппет» были заняты немецкой пехотой, лейтенант Биттер, командир немецкого танка, он выдвинул свою машину вперед с тем, чтобы открыть огонь с места по средним британским машинам, к чему вскоре подключилась также и немецкая артиллерия. Вскоре один «Уиппет» был подбит, еще 3 танка получили повреждения, но, однако, согласно английским данным, в ходе своей контратаки танки «Уиппет» смогли опрокинуть 1200 человек, немцев, из которых не менее 400 немецких солдат были убиты. То есть, по сути, им удалось сорвать немецкую атаку на данном конкретном направлении.
После того, как еще один «Уиппет» загорелся, а второй был обездвижен, до британцев стало доходить, что что-то здесь не так. Было решено, что это работает вражеская артиллерия, и британцы начали отступление.
Когда танки «Уиппет» получили команду отойти, то один из них опрокинулся, еще одному удалось отойти, так, в общем-то, и не ступив в бой, а 3 поврежденных машины смогли своим ходом вернуться в расположение британских войск. Собственно, этот танковый бой между «Уиппетами» и «Асимфау», он носил локальное значение, но немецкая атака на деревню Каши, конкретно вот на этом участке, так и не началась. По итогам боя уцелевшие танки «Асимфау» 3-го штурмового отделения, 3-й тактической группы, вернулись на исходные позиции в 15 часов 45 минут. Потери танкистов этой группы составили 6 человек убитыми, из них один офицер погиб в бою, также 13 раненых, и один из танкистов пропал без вести. Подбитый «Асимфау» немецкие войска ночью эвакуировали, однако, по одной из версий, уже в немецком тылу танк пришлось разобрать, а по другой версии он был подорван немецкими саперами для того, чтобы танком не смогли завладеть войска противника, войска Антанты.
Первый в истории танковый бой наглядно показал конструкторам и военным преимущество пушечного танка и всю беспомощность перед ними пулеметных машин. Каждый из немецких танков, участвовавших в этом бою, был вооружен 57-миллиметровым орудием. Несмотря на тот факт, что формально победителями сражения считаются англичане, за которыми в итоге осталось поле боя, немецким танкистам удалось всего лишь 3 танками эффективно противостоять 9 пулеметным и одному артиллерийскому танку англичан. Ставшее очевидным преимущество пушечных танков над пулеметными предопределило облик будущих боевых машин на много лет вперед.
В целом, немецкая атака на Виллер-Бретоне, то, как она задумывалась, поскольку встречный танковый бой оказался неожиданностью, повторюсь, для обеих сторон. Так вот, эта атака в целом оказалась удачной, и на данном участке фронта она позволила немцам немного улучшить положение своих войск. Вот. Другое дело, что буквально сутки спустя, на следующий день, само поселение Виллер-Бретоне было отбито британцами обратно. Ради этого постарались сильно австралийские пехотные батальоны, поддержанные танками. Но британцы, в свою очередь, также не смогли продвинуться дальше Виллер-Бретоне. Этот бой, собственно, он не был масштабным, сколь-либо серьезно значимым для действий в масштабах всего весеннего наступления немцев или сопротивления войск Антанты этому наступлению. И он не был таким масштабным, как, например, сражение при Камбре. Вот. Его главная особенность заключается именно в том, что здесь состоялся первый в истории человечества встречный танковый бой.
Танки. Сражение у Суассона 18 июля 1918 года.
Во время Первой мировой войны танк был единственным боевым средством, которое давало возможность начинать атаку без предварительной артиллерийской подготовки. Но он не был единственным средством, с помощью которого можно было в течение нескольких часов занять целую систему позиций. К середине 1918 года немецкому высшему командованию стало ясно, что второе большое немецкое наступление против англичан скоро приостановится, и что необходимо новое отвлекающее атака на другом участке фронта раньше, чем может быть дан ответный бой.
Сражение у Суассона следует рассматривать в контексте второй битвы на Марне 1918 года. Второй, потому что первая произошла еще в 1914 году, в самом начале Великой войны. Как писал военный историк Генри Безил Лидлгард, это историческое совпадение изумительно и в то же время странно. Именно Марна стала высшей точкой прилива победоносного наступления германцев в 1914 году, а 4 года спустя ей суждено было оказаться последним рубежом их последнего наступления, после которого, как и в 14 году, когда схлынули волны, начался решающий отлив. 15 июля 18 года изрытая снарядами пустыня вокруг Реймса стала ареной последнего германского наступления на Западном фронте, а 18 июля 18 года под Суассоном 10-я и 6-я французские армии начали контрнаступление против позиций, на которых остановилось германское наступление между реками Энн и Марна. Целью этого контрнаступления была ликвидация марнского выступа фронта 7-й германской армии именно в ходе того самого второго сражения на Марне.
Удар наносили внезапно, без предварительной артподготовки, на рассвете, под прикрытием тумана. Танки должны были действовать в тесной связи с пехотой, обгоняя ее, где только возможно. Для их прикрытия артиллерия с началом движения открывала контрбатарейный огонь, а истребители должны были прикрыть танки от ударов германских самолетов.
Основной удар на 15-километровом фронте между реками Энн и Ур наносила 10-я французская армия, обильно снабженная танками «Шнейдер», «Сен-Шамон» и «Рено-ФТ» и артиллерии, а наряду с этим 6-я французская армия. Была скрытно проведена подготовка наступления. Накануне танки были выведены на исходные позиции. Удар было решено нанести внезапно для немцев, практически без артиллерийской подготовки и под покровом тумана. Разумеется, действия танковых взводов должны были сопровождаться атаками пехотных подразделений. Всего в бой пошло 245 танков «Рено», 100 танков «Сен-Шамон» и 123 «Шнейдера». Наступление началось в 4 часа 45 минут утра 18 июля. Первые линии германской обороны были быстро прорваны. 2,5 часа спустя в бой вступил танковый резерв. Уже к 8 часам утра глубина продвижения достигла от 4 до 5 километров. К 10 часам утра французская авиация убедилась в том, что фронт прорван на протяжении 15 километров в направлении Суассона. К полудню французские войска достигли артиллерийских позиций противника. К концу дня 10-я армия продвинулась на 9 километров, 6-я армия на 5 километров вглубь немецких позиций. Противник потерял 12 тысяч солдат пленными и 250 артиллерийских орудий. Сами немцы, немецкие офицеры, объясняли столь успешные действия французских войск именно массовым применением танков. Единственным участком фронта, на котором танки в атаку не пошли, сектор атаки 11-й французской дивизии, оказался именно тем, где линия фронта не была поколеблена. По факту, танки успешно прорывались вперед, но и их действия зависели от дистанции, досягаемой для французской артиллерии и создаваемого ею подвижного огневого вала. Если для подтягивания артиллерии требовалось время, то наступление буксовало, а немцы не теряли этого времени даром. Они закреплялись на новых рубежах, создавая слабые, но заслоны. То же самое справедливо и для кавалерийских и пехотных частей, которым надлежало удерживать и расширять созданные прорывы в немецких позициях, но которые не поспевали за танками на грузовом автотранспорте. Кавалерия, как и в начале Первой мировой войны, несла потери от пулеметного огня. Конница спешивалась, заметно теряя в мобильности. Наряду с этим, например, в 6-й французской армии танки «Сен-Шамон» отстали от пехоты и практически не участвовали в боях, хотя легкие «Рено ФТ» действовали успешно. В 10-й армии из 225 пошедших в атаку танков 40 машин выбыло из строя по техническим причинам, а 62 танка было потеряно из-за немецкого огня. Общие потери достигли 45%. 19 июля 10-я армия продвинулась вперед на 2 километра, 6-я – в глубину от 2,5 до 3,5 километров. Танковые части продолжали нести большие потери в технике и от 22 до 27% личного состава ежесуточно. 20 июля противодействие немцев усилилось. Пару дней спустя французское командование вновь бросило в бой сводные батареи и роты танков. Но на сей раз даже «Рено ФТ» не сопутствовало удача. Почти полсотни легких танков было уничтожено немецкой артиллерией. В итоге продвижение обеих армий оказалось еще скромнее. 6-я армия те же 2,5 километра, а вот 10-я только от 500 метров до 1 километра.
Германский писатель Карл Рознер описывал массированную атаку легких танков «Рено» 18 июля. Впереди атакующих шел авангард из многих сотен танков и, по-видимому, танков новой системы, маленьких и очень подвижных. Продвинувшись, они образовали прикрытие для пулеметов. И в минимальное время создалась такая картина, что наша линия фронта оказалась прорванной в бесчисленных точках, и наши люди дрались просто-напросто за собственную шкуру, так как их тыл уже находился под пулеметным огнем противника. Никто не знал в точности, что именно происходит.
Историк Лидлгард задавался вопросом, как же получилось, что это вклинение не переросло в настоящий прорыв, и отвечал на него так. Французское командование решило использовать все имеющиеся танки массированно, как при Камбре, вопреки изначальному плану. Танки были подчинены пехоте, от которой зависели темпы наступления в целом. Наступление осуществлялось без артподготовки, но вкупе с огневым валом, продвижение которого тоже замедляло прорыв, даже если танки разогнались и успешно следуют вперед. Дожидаться артиллерии и танкам, и пехоте приходилось, по сути, на виду у противника, под обстрелом. Кроме того, как он писал, практика подчинения танков каждой линии пехоты сводила на нет также и любую попытку первого эшелона бронетехники развить успех быстро и энергично. Старшие офицеры танковых сил были сняты с места действия и низведены до роли консультантов при штабах, где на них была возложена неблагодарная задача. Во время сражения они становились непопулярны, очевидно потому, что нарушали плавный ход оперативной мысли своими тактическими требованиями и техническими возражениями. Вплоть до конца Первой мировой войны танки Renault FT будут действовать в разы активнее других французских машин. Наращивание производства этих легких танков позволит французам быстро восполнять потери в действующей армии. Касаемо же Суассона, в сражении у которого германская армия все же потерпела поражение, хотя французское наступление в итоге и забуксовало, то изучение причин этого поражения позволяет выделить несколько основных из них. Собственно, со слов того же Лидлгарда, это внезапность, успешно достигнутая французами, ударная мощь французских танков, сделавшая эту внезапность возможной, и тот факт, что немецкая артиллерия, а в еще большей степени немецкая пехота, не имели ни эффективных боевых средств, ни опыта сражения с танками. И хотя немцы сражались храбро и держались стойко, но противопоставить бронетехнике им было в сущности нечего. Под Суассоном в бой было брошено больше танков, чем при Камбре. А танк — это воплощенная мощь наступления, и если он, как это было в обоих случаях, появляется на сцене внезапно, то обороняющиеся платят ему тяжкую дань кровью и упадком боевого духа.
История доказала, методы наступления первой половины 1918 года не могут быть использованы в будущем. Гигантская четырехлетняя бойня привела к тем же основным выводам, что и все предшествующие войны. Нельзя сохранять методы ведения боя целиком и полностью для последующего столкновения. Они банально стареют, и тем скорее, чем быстрее развивается техника. Танки, ставшие главной технологической новинкой Первой мировой войны, основное тому подтверждение. Вы слушали эпизод подкаста «Танки. Известные танковые сражения. Первые танковые бои 20 века». Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Эпизод подготовил Иван Громов. Эксперт, военный историк Юрий Бахурин. Голос эпизода Никита Воронков. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире танкового радио на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.